Çükürdüğün duvarlı çürü çük hoş hoş altan.
Min dedi.
Sen be no. Eki.
Ütü gününün.
İzin.
Yakşılar.
Привет! Вы слушаете подкаст «Говорит Республика» и меня, его авторку и ведущую Дынхая Хавалык. Проект «Говорит Республика» посвящен шести азиатским национальным регионам России – Калмыкии, Бурятии, Тыва, Саха, Хакасии и Алтаю. Первый сезон подкаста состоит из тематических национальных выпусков с голосовыми сообщениями, беседами и экспертными интервью о наших республиках голосами их жителей и жительниц. Сейчас выходит промежуточный сезон. В нем звучат разговоры с коренными людьми из республик, эмигрировавшими в другие страны. А этот эпизод первый бонусный в этом сезоне, и в нем вы услышите меня и мою сестренку Даяну. Даяна младше меня на 8 лет и сейчас учится в одном из университетов России. Летом мы встретились с ней в совместном отпуске и решили записать эпизод на тему, про которую мы можем говорить часами. Одну из наших самых любимых тем, которая, мне кажется, должна быть знакома довольно многим людям, выросшим в республиках в нулевые годы. И это... Самое любимое аниме на счет раз. Три, два, раз.
Наруто! Вот. Чего еще можно было ждать?
Конечно, Наруто — это лучшее, реально, это самое лучшее аниме в мире, клянусь. Сколько бы ни пересматривала, слышала, что, типа, «Атака титанов» якобы сейчас аниме номер один за все там, не знаю, тысячелетие, но, блин...
Сердечки Наруто.
Я жила и училась в столице республики, в городе Кызыл. В те годы, мне кажется, вокруг меня практически не было людей, плюс-минус сверстников, которые бы не знали этих двух слов – дорамы и аниме. По моим ощущениям и воспоминаниям того времени, контента, который бы хоть как-то отдаленно относился к нам, практически не было. Поэтому, наверное, неудивительно, что с распространением интернета нас так захватили корейская и, соответственно, японская дорама и аниме-индустрии. Что касается Наруто, то, мне кажется, эта манга и аниме вовсе немного сформировала многих из нас, подростков того поколения. Я помню, как мы ждали выхода каждой главы манги, каждого эпизода аниме, обсуждали горячо на перемене с ребятами самых разных классов повороты сюжета. Думаю, Наруто не нуждается в представлении. Но если вы вдруг не знакомы с этой историей, то я расскажу в паре предложений. Действие вселенной разворачивается в вымышленном мире, напоминающем эпоху феодальной Японии, где существует 5 государств, управляемых феодалами даймё. В каждой стране есть своя скрытая деревня. Это поселение специально обучаемых ниндзя, которых используют в качестве военной силы и для выполнения разного рода миссий, от поиска и поимки домашнего кота до свержения режима в другом государстве. Управляют этими скрытыми деревнями независимые правители и правительницы Каге, самые главные ниндзя своих стран. История самого Наруто — это жизнь и взросление мальчишки в скрытой деревне огня Канохе, который мечтает стать Хокаге. Его история — это, конечно, не только преодоление самых разных трудностей и невзгод на пути к получению этого титула, но и, что гораздо важнее, построение связей с людьми, сокомандниками, наставниками, селянами, друзьями, врагами. Именно эти человеческие связи и оказываются самой главной силой, которая только может быть у человека. Манга «Наруто» выпускалась с 1999 года на протяжении 15 лет, а аниме с 2007 года ровно столько же. А сколько людей росли и взрослели вместе с Наруто и другими шиноби и куноичи из разных деревень? Я думаю, это риторический вопрос. В любом случае, этот эпизод — это своего рода трибьют одному из самых главных аниме нашего времени. И я буду очень благодарна, если вы поделитесь этим выпуском с теми, кто, так же как мы с Даяной, нежно и крепко любят историю про мальчишку, который мечтал стать Хокаге. Давайте посмотрим, как нас много. Этот бонусный эпизод будет содержать в себе спойлеры для тех, кто не досмотрели или не дочитали Наруто до конца. Поэтому предупреждаю. Итак, поехали!
Мое отношение к Наруто, оно постоянно эволюционирует и немножко изменяется со временем, мне кажется, по мере того, как я расту тоже, потому что раньше, мне кажется, я не осознавала, насколько это сильная история дружбы, потому что мне казалось, особенно вот, не знаю, последние, может быть, лет 7-8, но до недавнего времени, я думала, что, блин, Наруто, оставь ты его в покое, хватит гнаться за Саски, тебе человек говорит «нет». Типа, что это за токсичная какая-то обсессия, да, вокруг зацикленность реально на человеке. То есть тебе говорят «нет», и ты все равно идешь. То есть, блин, я не знаю, меня реально так это бесило очень сильно, что, ну, столько раз Саске давал понять максимально четко, максимально ясно, что Наруто... То есть Наруто как будто бы не уважал вот всю эту большую-пребольшую цель Саски в плане мести и всего остального. Он такой: так, нет, типа, друг, твои цели, они, мол, не важны, и я знаю за тебя лучше, ты не прав, там, тебе это не подойдет. Типа, что за синдром бога? Ну, вообще-то в нем это есть, но по отношению к Саске я думала, что это просто такое неуважение тоже, да, что я просто хочу, чтобы ты был рядом со мной, потому что когда-то мне с тобой было хорошо, и мне казалось, что это не дружба, это вот такая абсолютно нездоровая мания, зацикленность на том, чтобы просто вернуть человека. Как это бывает, знаешь, вот в всех этих историях, например, с семейным насилием, когда мужчина тоже просто хочет, чтобы женщина была рядом. Ну, не знаю, что это такое. Саске! Но сейчас, когда я... Вот когда несколько месяцев назад я начала новый круг пересмотра Наруто, и сейчас я смотрю, и я думаю о том, что мне стало напоминать вот история Саски с местью Итачи, честно говоря, какую-то, наверное, какую-то историю, связанную с зависимостью, может быть, к наркомании. Но я имею в виду, когда человек уходит во тьму.
Теряет себя.
И люди как будто из этой тьмы стараются его вытащить. И Наруто, сейчас я вот думаю уже тоже, что он же в какой-то момент осознает, что ненависть — это не вообще не выход, не решение. Что самое главное — это любовь. И вот теперь я думаю, а что если это не история как бы неуважения и эгоизма со стороны Наруто, а история такой, я не знаю, веры в человека, что он знает, что в Саске есть любовь и доброта, потому что он ее видел, и он старается ее вытащить, потому что он знает, что вот Саске отомстит Итачи, и что-то, наверное, в нем поломается безвозвратно. Ну, как-то так. Ты что думаешь?
Я не думала об этом с этой стороны.
Но тебя не бесило, что Саски говорит, типа, нет, отстань?
Нет, это меня, конечно, раздражало. Но я все-таки больше склонялась к тому, что Наруто хочет вернуть Саски не из-за себя, а чтобы помочь ему выбраться из этой тьмы. Я все-таки к этому больше склонялась.
Но в итоге-то он выбирается, поэтому все вроде как кончается хорошо. Кто твой любимый персонаж или персонажка?
Из женщин это Цунада.
Потому что ты учишься в медиа, Цунада легендарная.
Ну, в том числе, но, блин, она такая классная. Я ее просто... Я обожаю. Причем я ее очень люблю именно в оригинальной озвучке, потому что у нее такой низкий женский грудной голос, особенно когда она злится. Это просто мурашками покрываешься каждый раз, когда слышишь это. Я не знаю, мне кажется, она просто супер крутая, в том числе потому, что она такая не идеальная, у нее столько минусов, у нее тяжелый скверный характер, она любит выпить, у нее
пристрастие
к азартным играм, при том, что она, блин, нифига в них не выигрывает, просаживает кучу денег. У нее, мне кажется, по всему миру есть те, кому она должна. Но вместе с этим она очень-очень любит своих близких, ценит их. И она так поддерживает Наруто. Цунада — это действительно тот человек, который всегда в него верил с первой их встречи. Ну, как, после того, как он ей доказал, что он не маленький мальчик. Ну, точнее, не то, что маленький мальчик.
Ну, напомнил ей ее брата, да. Она поверила в его мечту.
Брата и возлюбленного.
Да, да.
И в то же время она невероятно сильная женщина. Она медик. Это супер классно, блин. Ну, быть целительницей — это просто, мне кажется, это имба способность, особенно в Наруто.
И а она... ты в Наруто была бы точно
медиком, да? Мне кажется, да, мне кажется, я бы была точно медиком.
Угу.
И она, блин, первая женщина Хокаге так-то.
Да, да, согласна, согласна. Моя самая любимая женская героиня в Наруто. Ну, наверное... Ладно, я буду банальной, и честно, я скажу, что мне очень нравится Сакура, я очень ее уважаю, меня раздражает, когда начинается хейт Сакуры, типа, вот, там Сакура, там она там вообще никому не нужная, вечно там рыдает, от нее вообще ноль толка, постоянно я слышу, я как-то ходила на квиз по Наруто в Москве еще. Я попала в такую мальчишескую команду, и они все так дружно обсирали Сакуру, и они ржали над тем, как, вот знаешь, вот в финальной битве с... Мадарой, по-моему, она говорит, ну вот, наконец-то я вас догнала. И потом, типа, через там минуту или две она снова стоит сзади, и снова, короче, парни, типа, бьются с антагонистом, со злодеем, а Сакура, типа, не удел. И что, мол, надо было так выпендриться Сакура и опять быть бесполезной. Но я вот думаю, почему все хотят, чтобы она была вот прям такой же сильной? Ну, то есть у ребят вообще-то супер имбовые способности. Это вообще просто даже это не имбовые способности. Я не знаю, я когда смотрю на Наруто, да, как он там начинает пылать огнем, там у него там 10, там 20 тысяч расенганов, там красных сюрикенов, там все вокруг такое все расен-расен.
А Саски с этим шарингеном,
который вообще просто абсолютно какая-то нереальная способность. И Сакура обычная девчонка, у нее нет ни этого кикегенкай, как у Саски, у нее нет внутри вот этого нереально гигантского просто вселенского бесконечного объема чакры, как у Наруто с его девятихвостом, да, она самая обычная девчонка из самой обычной семьи, без вообще каких-либо способностей, кроме контроля чакры. Но и то это потому, что у нее просто характер такой. И она, к чему она приходит? К тому, что она просто развивает себя. Впоследствии, когда Цунада уходит на пенсию, она становится самым сильным медиком в деревне, открывает этот реабилитационный центр для детей войны, и, ну, она, по сути, становится второй Цунадой. Она такая же сильная, она такая же крутая целительница, у нее офигенные способности к тоже сохранению чакры у себя, и при том, что у нее нет призывного животного, то есть Цунада-то, Гай же говорит, типа, у Цунады талант, она внучка первого, то есть у нее реально действительно вот эта вот кровь Хаширамы, ну вообще Сэнджу, она в ней течет. И она делает ее, ну, в Наруто же очень важна вот эта вот вся преемственность, да, семейная. Она действительно делает ее суперсильной. У нее есть к этому суперсклонность и суперпредрасположенность, потому что у нее был в семье Хаширама, который, блин, там чуть ли не бог всех ниндзя, ну,
и из суперрегенерация.
Живых. Да, и суперрегенерация. Сакура самая обычная девчонка, и то, чего она добилась, мне кажется, это невероятно, да, она там с ума сходила по Саске, но... Seriously, разве мы не были в ее позиции? Разве мы не сходили с ума по Саске точно так же?
Конечно.
Ну, короче, Сакура классная, у нее офигенный характер, и мне так нравятся ее эти перчатки на руках, знаешь, когда она вот так вот начинает делать, вытягивать, ну, как бы, типа, распрямлять свои перчатки, чтобы вдарить кому-то, боже, это просто офигенно, она офигенная женщина.
Хочу сказать, что мне очень нравится развитие Сакуры, какой она была в первом сезоне, какой она стала в Шипудене и потом в Боруто, который, ну, как бы, третий сезон Наруто. Она так выросла, у меня... Даже нет слов, чтобы описать. Она меня, честно, она в первом сезоне меня раздражала часто, потому что в самый нужный момент она сдавалась, она, ну, плакала, и ее приходилось постоянно в команде седьмой спасать, защищать, но мне очень-очень нравится, что она решила не быть больше такой и просто... Работала над собой.
Угу. Да, да. Просто ее так сильно хейтят, мне кажется, вот как раз из-за этой нашей сексистской культуры. Типа, все забывают, что реально, алло, у Саски кикегенкай, плюс он еще и гений после Итачи, что в Наруто сидит девятихвостый, и это, извините, у меня тоже гигантский источник чакры. А Сакура вообще, типа, реально никто, и она из никто в итоге через тяжелые там, через тернии к звездам становится супер куноичи. Почему-то никто не хейтит за это Хинату, за то, что она была никем у себя в команде, она там могла только использовать Бьякуган, и такая, ой, типа, я ничего не вижу, никого нет здесь. Вот, и все. А Сакуру все хейтят. Неравные условия у них были, блин. Короче, мой любимый персонаж мужской. Это Саски.
Учиха. Саски.
Я, конечно, хотела бы сказать там самых разных людей, но Саски, знаешь, это как первая школьная любовь. Из-за того, что я начала смотреть Наруто, мне кажется, в каком-то в 6-м или 7-м классе, где-то так, у нас тогда в лицее. Мне кажется, даже не в лицее, мне кажется, все в городе или все в республике смотрели Наруто. Прямо друг другу передавали эту мангу, мы встречались каждое утро после линейки, как сейчас помню, со своей приятельницей с класса старше, и обсуждали новую серию. И в таком возрасте, я не знаю, ну тоже сценаристы и создатели Наруто хотели, чтобы мы влюбились в Саски. Они поэтому сделали его настолько красивым внешне. Ну, конвенционально, мне кажется, действительно, это один из самых красивых персонажей.
Да, да, согласна.
Ты влюблялась в Саски?
Конечно. Ну, у меня немножко другая влюблённость, но я тоже, мне очень нравилась Сашки. Саски.
Суратонкачи.
Ой, Саски. Вот я когда недавно пересматривала, я думала, ну, в него вообще не за что быть влюблённой. Ну, то есть это просто... популярный парень-старшеклассник, который там супер талантливый, ну и что?
Мрачный, холодный.
Мрачный, холодный, резкий, грубый, ни на кого не обращает внимания, там равнодушный. Нет, понятно, что такие парни обычно нравятся, типа, в школах девчонкам, но а дальше все идет еще хуже. Он хочет убить Наруто, он там чуть не убивает Сакуру, помнишь?
И Какаши.
Да, и Какаши ее спасает. Он, блин, реально хочет убить всех в деревне Листа, после того, как он узнает всю правду об Итачи. И, казалось бы, он постоянно отвергает какое-то проявление человечности. Помнишь, как он пронзил Данзо через Карин? Это было так жестко, это было так страшно. Он просто, ну, не знаю, действительно...
воспользовался ей.
Угу. Но в то же время я не понимаю, почему тогда я до сих пор взрослая, я отношусь к нему так тепло и с такой любовью. Раньше я думала, что это потому, что когда ты на все это смотришь, ну, особенно в первом сезоне, через что проходит Саски, что действительно у него была такая большая семья, которая его так любила. Но все-таки его очень любил, во-первых, брат, во-вторых, мать. Ну и отец тоже его любил, как бы потом он сказал, что он там им гордится, угу. Типа, ты же мой сын, типа, этого и требовал там. Чего следовало ждать от нового сына, там что-то такое. И на его глазах, значит, убивают всех. И это делает твой старший брат. И, ну, это просто сумасшедшая травма. Я да. Не знаю, мне кажется, это даже не столько жалость, сколько просто такая разделенная боль адовая. И мне кажется, мы в целом склонны недооценивать последствия травмы, очень-очень большой травмы психологической. И то, как это может ломать человека. И Саски это ломает.
А еще Саски попал под Цукуйоми, да?
Да.
Он же попал под это, он, угу. И он там, в этом гендзюцу, он снова и снова и снова видел,
да,
как брат убивает.
Да, да, да, родителей.
Как бы для тебя, когда ты находишься в нем, проходит же очень много времени.
Да, да. А у тебя кто любимый персонаж мужской?
Какаши.
Ой, Какаши.
Я обожаю Какаши. Ну, просто Какаши крутой, он такой красивый. Он такой, он, ну, тоже вот мы как-то обсуждали это и пришли к выводу, что он стал каким-то идеальным, несмотря на то, что у него тоже было очень-очень много потерь, он через столько всего прошел, и как-то ты сказала, что все его травмы превратились в какую-то брутальность, крутость, он как будто забыл об этом, и такой, все, я буду теперь учить детишек.
Ну, Какаши для меня чуточку такой, наверное, не очень реалистичный,
да,
персонаж.
Вот что-то такое.
Да, потому что он такой, он какой-то слишком крутой, реально, слишком такой весь из себя, не знаю. Ну, то есть, нет, конечно, он классный, конечно, он офигенный, но да, он какой-то немножко слишком... брутально крутой. Уже немножко пересыпали, знаешь, вот этой вот крутости.
Возможно.
Сценаристы. Ну да. И вот тоже ниндзя, скопировавшие 1000
этих
техник. Где они? Какаши. Почему мы видим только Райкири, да? И окей.
Огонь.
Да, он копировал Забузу. Мы видели, что он копировал Забузу, нам показывали.
Землю он... Я не смогу сейчас назвать имена персонажа, ага. но он может там стену грязи, землю создать.
Да. Но как-то вот прям глобально. Короче, не было даже 10 техник не было каких-то откопированных, которых мы бы посмотрели, такие вау. То есть он как бы это Райкири, это огонь, и еще это его
Камы.
Да, и Камы, пространственно-временная техника.
Я все равно очень-очень-очень люблю Какаши. Это Мангекио Шарингам.
Один из ляпов Наруто, вот мы перешли плавно к ляпам, это что не раскрыт Бьякуган, способности Бьякугана, а способности Шарингана становятся какими-то просто ультраимбовыми и абсолютно превосходящими, я не знаю, все реалистичное в Наруто. Еще для меня, мой личный ляп, это что Какаши не показывает нам хотя бы сотню, блин, скопированных техник. Следующий ляп, я люблю про это говорить, это родительская тема в Наруто. Но это с моей стороны ляп, то есть это означает, что вот эта тема, мне кажется, вообще какой-то не по-дурацки раскрытой или не раскрытой. Это, блин, где все родители? Ну, то есть нет, те, у кого они умерли, все понятно. У Сакуры мы чуть-чуть видим ее родителей. Мы знаем, конечно же, родителей Ино Шикачо, потому mm-hmm. что они как бы тоже герои аниме. Ну, а все остальные, где родители Ли? Где родители Тентен, где, ну даже, я не знаю, даже у тех, у кого они были, да, то есть те же Сакура, Ина, Хината, где мама Хинаты. Ну, короче, суть в том, что родители как будто бы не играют какой-то uh-huh. массово большой роли. Где были родители Джираи? Где были родители Цунады?
Да,
мы
кстати.
Узнаем, что родители Орочимару умерли, когда он был маленький,
да,
и после этого...
Войне.
Да, но... Где, например, родители Мината? Бабушка с дедушкой Наруто, где?
Угу.
Нет, я понимаю, что да, это жестокий мир шиноби, там очень высокая смертность. Видимо, большая часть, я не знаю, детей, может, росли сиротами или как. Ну, короче, к чему я это веду? Что вообще-то родители занимают в жизни детей, ну, то есть до там, 15 лет, мне кажется, просто огромное место, играют просто гигантскую роль элементарно тем, что, например, там они... поддерживают, или они там, например, там, не знаю, ругаются постоянно. А так получается, как будто единственный значимый взрослый у всех
сенсей.
Этих ребят, да, это их учителя. И все. И вот это как бы, особенно на контрасте с Боруто, это очень четко чувствуется. Mm-hmm. Мне нравится, кстати, очень, что в Боруто родительская тема прям круто раскрыта, потому что там действительно они постоянно, ну, то находят утешение в родительских объятиях, то там ссорятся с родителями, убегают из дома, то просто переживают из-за их отношений, что mm-hmm. вот они поссорились, и теперь там весь день там пошел к чертям. И то есть они прям присутствуют так, как это было, например, у меня, там, не знаю, у моих близких, у моих знакомых. И я могу это как-то релейтнуть, ну, то есть почувствовать, что у меня точно так же было, и я в это верю.
Mm-hmm.
Вот, то есть какая-то вот эта родительская тема, она для меня, мне кажется, как-то странно подана в Наруто.
Сейчас мы отвлечемся на уже традиционную рубрику «Кросс-промо», в которой мы советуем хорошие проекты, а те, в свою очередь, советуют своей аудитории нас. Сегодня на очереди прекрасный проект «Одеколон». «Одеколон» — это подкаст о деколонизации и деколониальности от кыргызстанского гражданского движения «Баштан-Башта». В нем исследователи, социологи, преподаватели, журналисты и активисты из Кыргызстана, Казахстана, Грузии, Украины, Белоруссии и Республик России, Тыва, Саха, Калмыкия, Бурятия, Татарстан, Удмуртия обсуждают общее прошлое регионов в рамках Советского Союза, национальные схожести, общие боли, историю народов и культурные связи друг с другом. Я сама принимала участие в этом подкасте и даже выступила ведущей нескольких выпусков. Особенно люблю их эпизоды «Кто писал нашу историю» с ведущим крутого казахстанского подкаста «Dope Söz», «Деколонизация через язык» с языковыми активистами из Казахстана и Кыргызстана и, конечно, выпуски с участием людей из наших республик. Подкаст доступен на всех подкаст-платформах, а его видео-версии опубликованы на YouTube-канале «Баштан Башта». Очень рекомендую этот проект, обязательно с ним ознакомьтесь. Я уверена, что вы найдете не один эпизод, который вам покажется интересным и полезным. Спасибо, что прослушали. Теперь мы возвращаемся к нам с Даяной и Наруто.
Какая твоя любимая команда Наруто.
Как будто бы это банально, да, сказать команда номер 7, потому что, ну, блин, мы с ними, блин, они главные герои и героини, и, конечно же, мы с ними идем через весь, через все эти 700 с чем-то серий, вот. Но давай, окей, если не считать команду 7, я бы сказала, что эта команда... Блин, вообще сложно ответить, потому что они как будто бы все в равной степени мои любимые. То есть, да, например, да. Я очень люблю команду Гая за то, сколько там задора, и как реально угарно, что там есть такой хладнокровный, безэмоциональный, максимально скептичный Неджи. И, собственно, Гай с Ли, и Тентент, которая орёт. И, в общем, это все очень-очень классно и смешно, очень круто выглядит. Гай потрясающий сенсей, просто да, вообще да, очень да. крутой. То, как он, не знаю, конечно, у него Ли любимчик, но, кажется, это людей особо не обижает, потому что, наверное, быть любимчиком Гая очень-очень-очень изнурительно. Вот, мне нравится команда Куринай тем, что у них есть такая своя специализация слежения и следопытов, что это реально очень круто взвешено в плане скиллов, подобранная команда, в которой еще и, мне кажется, они друг друга классно поддерживают и уравновешивают. Инна Шикачо, ну понятно, господи, все мы обожаем Шикомару, все мы восхищаемся Инна, и всех нас бесили трусы на голове у Чоджи первый сезон. Вот.
Тут и милашка.
Да, конечно, конечно, он очень хороший. И, конечно же, Асума, господи. Вот Асума, кстати, возможно... Точнее, невозможно, он совершенно точно входит в топ-5 моих любимых персонажей. Да. Я недавно читала, ну как недавно, когда-то я читала о том, что Асума — это единственный персонаж в Наруто, у которого рождается ребенок. То есть, ну, у взрослого человека.
А, ой, действительно.
Потому что у Асумы такой батя-стайл.
Угу.
Он прям батя. И, ну, он единственный, как бы, заводит отношения, то есть, будучи, ну, синглом, скажем так, заводит отношения с другим взрослым человеком, и они, как бы, у них появляется ребенок, потому что он самый, действительно, такой, как будто бы, ну, батя. Блин, Асума, такой крутой, господи, как больно было смотреть.
Каждый раз.
Как он умирает, да. После стольких раз...
Да.
Всегда плачем, когда умирает Асума. Вообще, кстати, мне очень нравится тоже отношение между Асумой и Шикомару, потому что, вот я не знаю, ты, наверное, замечала, что Инна и Чоджи обращаются к Асуме.
Асума-сенсей.
Да, а Шикомару...
Она просто по имени.
Просто Асума, да. И это классно, потому что это показывает, что действительно он был ему настолько близким, что уже вот эти вот формальности... Ну ладно, я скажу, что это команда номер 10, потому что Асума, мой второй краш... И потому что еще один мой краш — это тоже Шикомару, естественно. И мне очень нравится отношение этой тройки между собой. И то, как это тоже вот эта семейная преемственность. То есть их предыдущее поколение и наши Шикачо были очень близкие друзья. И потом вот это поколение тоже и следующее, как мы знаем. И, наверное, это одни из немногих персонажей, у которых хотя бы в жизни присутствуют родители. И это для меня их обогащает, ну, в моих глазах. То есть мы видим отношения Инна с ее отцом, да, Синоичи. Мне очень нравится мама Шикомару.
Да.
Короче...
И он потом нашел себе такую да. жену. Я бы тоже назвала команду Асумы, но раз ты ее уже выбрала...
Ты реально ты бы назвала ее, да?
Да, я бы ее назвала.
Окей. Интересно.
Ну, мне очень нравится команда Гая. Я согласна со всем, что ты до этого говорила, потому что мне очень нравятся персонажи, там, как Гай, Сли, так и Неджи. Неджи я была влюблена в какой-то момент. У них еще очень грамотно построена их командная работа, во многом благодаря Гаю.
А, да,
потому
точно.
Что есть, в их команде есть бойцы на ближней дистанции в виде Неджи и Ли с его Тайдзюцу, а их спины как бы прикрывает Тентен со своим миллионом оружий. Это очень, очень выгодно и как-то энергосберегающая вот такая комбинация. Вот.
Да, помнишь, когда они преследовали Акацки, которые украли Гару, когда Кисама начинает драться именно с ребятами, то есть не с Гаем, он оценивает, ну, то есть он говорит, да, типа, блин, ребятки, оказывается, неплохо дерутся, типа, хорошо ты их научил. Ну, или что-то в этом духе он говорит, да.
Да, и в целом Гай очень-очень классный наставник, очень классный учитель, и тоже мы вчера об этом говорили, что ему досталась сложная команда в том плане, что у них базовые изначально очень разные уровни. Ли, который вообще ничего не умел, как бы, в академии, который даже ни одну печать не мог сложить. Тентен, которая не понимала, к чему вот, что ей нравится, какая у нее есть предрасположенность в боевом вот стиле.
У нее еще и очень слабая физуха, потому что Гайта на физухе, там он их пипец прокачивает жестко, и она постоянно там страдает
и, на тренировках. И Неджи, который одаренный гений, который тому же об этом знает, и поэтому очень высокомерно относится к окружающим, как бы надо и его развивать.
Еще непонятно, чему он его научит, и ведь тут, по идее, нужно развивать вот этот кекигенкай, ну, его бьякуган.
У него нет ни того, ни другого.
Да, да.
Вот. И к тому же перед Гаем стояла задача как-то Неджи научить его командной работе.
Да, и вообще всех.
Да. Ну, просто мне кажется, что Неджи это давалось тяжелее всех, потому что он привык все делать один. Ему легче просто на себя только положиться.
Ну да, конечно, я думаю, что тонну миссий они провели в ситуациях, когда просто Неджи все тащит,
да,
потому что Ли еще не успел прокачнуться, Тантен еще вообще даже ничего не умеет, ну или там особо не помогает, и Неджи один все тащит.
Да, в итоге у них получилась очень сильная такая гармоничная команда. Гай крутой.
Это точно. А какие у тебя любимые самые бои?
Сражение Сакуры и Сасори
да,
в начале
да.
второго
у
сезона.
Тоже
я просто я обожаю эту арку, потому что ну Сакура там просто она неотразима во время этого боя, и это признает даже Сасори, учитывая то, насколько у них разные уровни, потому что ну Сасори в любом случае он сильнее, потому ну, у него и опыта больше, и у него и тело не настоящее, у него там что-то напоминающее сердце в трубке в груди, которое еще может вылетать и
жить своей жизнью,
жить своей жизнью. Вот, конечно, Сакуре помогала, участвовала на 50%.
Чиё сама.
Да, чиё сама. Но просто это так контрастирует Сакура в этом бою и Сакура на протяжении первого сезона. Вот,
да,
это,
да,
вот,
да.
вот это самое классное. И там же еще показывается, как она тренировалась у Цунады, как жестоко на самом деле к ней относилась Цунады, говоря, что ну сломаешь пару костей, ничего страшного, я тебе их залечу. Отрастет, зарастет все.
Кстати, вот хейтеры Сакуры обычно этот бой тоже хейтят, потому что говорят, что она в этом бою была просто использована как марионетка, типа Чиба сама просто ее типа направляла. Но на самом деле это неправда, потому что она делает очень много всего.
До боя она создала противоядие, которое спасло им жизнь.
Да, она спасла жизнь Канкура, она спасла жизнь впоследствии Сакуре, и Чиба сама тоже, она колет, когда Сасури ее задевает в какой-то момент. Далее, это ее физическая сила, которой нет у собственно, Чиё Басама. И эта физическая сила, в принципе, ее не так много у кого есть, потому что это же про как раз концентрацию, способность концентрировать чакру в определенной точке, чему ее учит Цунады. Также это, мне кажется, то, насколько она классный командный игрок. И как легко она может встроиться в стиль своей напарницы и действовать очень слаженно. То есть, мне кажется, настолько слаженная работа, она была бы невозможна, например, с Наруто.
Да, наверное.
И то, как она тоже, помнишь, вот внимательность.
Да, она ей говорила, что во время битвы ты должна запоминать движение соперника, потому что она говорила, что мы все равно, как бы мы ни старались, у нас есть одни и те же паттерны вот движений в бою, поведения. И она там запоминала движение пальцев и кукол,
да,
там,
да,
когда
да,
он
да,
там
да,
сгибает
да,
такой
да,
палец,
да,
такая
да,
кукла приближается.
Да.
Это просто...
Да, конечно, очень классный бой, я согласна с тобой, я не согласна со всеми хейтерами с Сакуры. Так, теперь я скажу свой топовый бой.
Ну это один из, не
да,
то чтобы
да,
самый,
да,
просто
да,
это первое, что мне в голову пришло.
Для меня это, конечно же, бой Гая и Мадары. Это великолепно, блин, это просто что-то с чем-то. Я вот скоро мы подходим к этой арке... И я просто жду, не дождусь, когда я буду ее пересматривать. В этой арке нам рассказывают про отца Гая, Майта Гая. И вообще как бы...
Майта Дай.
Про то, как вообще он рос и как он развивался. Вот, это феноменальный бой, который... Я просто очень люблю тайдзуцу бои, и поэтому мне очень... нравилось наблюдать за тем, как Гай его размазывает. И, наверное, для меня еще это было про какое-то закрытие гештальта, потому что ну, над Гаем все равно все постоянно угорают, и мы, конечно, тоже типа ржем над тем, что он такой, сякой, там, блин, вот это вот его, ну, какой-то инфантилизм, да, вот там моложавость, да,
сильно.
Да. Да, а тут Мадара признает его выше всех КГ, говоря, что вот это действительно типа соперник, с которым я буду драться на полную мощность. Вот, и это очень очень круто мы видим по-настоящему, что Гай — это реально зеленый зверь Конохи.
В который жертвует еще собой.
Да, да, да, это вообще потрясающе. Давай, твоя очередь.
Битва Асуму Шикамару и против Хидана и Какузу. Ну, я имею в виду вообще вот эта вся арка, но самое просто крутое — это как потом Шикамару размазывает их, мстя за смерть своего учителя. Как он это делает? По-умному, потому что... Ну, Шикамару не может. Силы не равносильны в любом случае.
Я вообще сейчас вспоминаю, что я особо не помню Шикамару в тайдзюцу.
Да.
То есть что... Шина почему-то развивает свою тайдзюцу, потому что он понимает...
Потому что Шикамару ленивый.
Мне кажется, одна из причин, почему он делает такие крутые стратегии, потому что он просто ни в коем случае не хочет довести до тайдзюцу, знаешь.
Вот, при том, что к тому же у него, да, он мастер вот этой семейной техники теневого захвата, но даже там у него, в принципе, мало чакры, что говорят все, ему не хватает. Особенно против сильного соперника, который может сопротивляться и грубой силой вот, превозмочь ее. Вот, ну как он устроил вот эту засаду, это надо было так продумать, собрать кровь Какузу в пробирку, так, чтобы он этого не заметил, отвести их, ну просто вот там, он же заранее все подготовил, заложил вот эти бомбы в этот лес, где именно их олени, короче, это просто
что-то
невероятное.
Я, кстати, хотела сказать про вот эту технику, которая Ойроки но дзюцу, извращенная техника гарема.
Фу.
Да, это просто это супер-мега-фу. В плане того, что, ну, камон, что за ужасная сексуализация, объективизация женщин? Просто реально тупо объект, в качестве объекта используют. То есть, когда Наруто... Да, это было ужасно. Помнишь, это было супер-ужасно, когда Наруто такой, типа, вот Джирая... А когда Джирая просит Наруто, типа, быть со мной рядом в этой своей форме. И он, получается, как бы возбуждается. Ну, в смысле, по крайней мере, он кайфует, глядя на Наруто в этой форме, да. И, блин, это ужасно еще с той точки зрения, что Наруто как будто бы должен выучить, что вот такая женщина, ее можно использовать, ее облик такой. Ну, не знаю, как сказать. Но и вот это меня всю жизнь Наруто ужасно бесило. Но потом в конце, когда он использует эту технику в битве с Кагуей, и он делает мужской гарем... Честно, мне кажется, это было офигенно. Как будто бы, знаешь, ружье выстрелило. Вот это вот, которое висело на стене. И я думала, блин, я просто помню это лицо Сакуры, когда у меня просто вот так вот все выпало, все просто... У меня было точно такое же ощущение. Я просто смотрела и думала... У меня не было слов. Вот. И это было классно. И это же реально дало им там, что нужную секунду, там лишнее время, ничего. Потому что Кагуя даже выпала просто в шок. Она даже немножко прозовела,
по-моему. Ну, самый непредсказуемый.
Ниндзя, да. Да, это правда.
А что ты скажешь насчет персонажей из других деревень и стран?
Угу.
Мне ужасно, ужасно нравится Темари. Просто как персонажка, какая она продуманная и красивая, и ужасно умелая.
Еще у нее такой голос тоже низкий, классный.
Да, и вот очень важно, что она и после войны, и в Боруто, она осталась такой же, какой была. То есть есть Куринай, которая... Мне очень нравится в первом, во втором сезоне. Но потом она просто становится домохозяйкой. Ну что, конечно, неплохо. Ну, то есть, такое может быть, но я как-то расстроена насчет ее развития. Вот, а Темари, она как была Кунойчи, так и осталась. Она стала послом между Песком, Конохой и другими деревнями. Я уверена, она ездит и туда, и договаривается. Они устанавливают какие-то новые договоренности, связи, и сотрудничают. В общем, она на самом деле, она не просто сестра Казакаги. Она Темари из Песка, которая вот занимается, так сказать, дипломатией.
Конечно, жалко, что в Наруто так мало... Что Наруто настолько не... феминистский сериал, что все главные персонажи — это мужские персонажи, а женские персонажки исключительно поддерживающую роль играют. То есть, нет, Сакура, она, конечно же, одна из главных там персонажей, но тем не менее она все равно выполняет максимально поддерживающую функцию. То есть главные герои — это Наруто и Саски, главные злодеи — это, ну, как бы Кагуя в конце появляется, но она, наверное, еще как природа, мать, вселенная, ну, мне кажется, типа чакра, как будто бы ожидаешь, что у миросоздания есть какая-то женская суть, если она относится как-то к природе. Вот, но так в основном, смотри, Мадара, Обито, Орочимару, да, Джирайя, там, ну, короче, все прям супер мужские персонажи, Пейн, да. И все женские линии тоже какие-то, ну, такие немножко слабенькие, скажем так, какие-то не супер раскрытые, то есть могли бы раскрыть побольше, скажем, Ина или ту же Тентен.
Ну, в то время целевая аудитория — это были мальчики-подростки, неудивительно.
Ну да, кстати, согласна с тобой на этот счет. В этом плане Боруто, ну, тоже остается все равно достаточно сексистским, но Сарада, мне кажется, там очень крутая, прям круто прописана, потому что она такая амбициозная, то, как она идет к своей цели стать Хокаге, и, ну, в общем, классно. И, блин, еще так классно, как она раскрывает свои отношения с Саски и с Сакурой. В общем, тема родительская в Боруто раскрыта классно, да. Но тут уже давай тогда выразим свое отношение к Боруто, раз уж мы столько раз его вспомнили. Мне кажется, что Боруто... Мне очень нравится смотреть Боруто. Я знаю, что его хейтят огромное количество человек. Я в целом очень даже понимаю вполне себе все аргументы хейта. Действительно, другая рисовка, действительно...
Менее зрелищно.
Менее зрелищно, однозначно.
И менее реалистично.
Битвы вообще просто... даже близко не стоят с битвами из Наруто. Абсолютно, даже на уровне Тайдзюцу близко не стоят. Но я воспринимаю Боруто как отдельную историю, во-первых. И, конечно же, мир меняется. То есть там проходит время, к ним приходит все равно цифровизация. Но извините, но даже, блин, у них все равно же были, еще в Наруто у них были рации, у них было телевидение. То есть когда, помнишь, они связывали этих дайне разных стран. Какая-то цифровизация там была. Логично, что она продолжит развиваться и в будущем. И вот она развивается в будущем. Плюс ко всему, тоже Боруто, мне кажется, таргетил более юное поколение, а то поколение, которое выросло как раз-таки на гаджетах. И там, собственно, происходит вот этот вот конфликт, например, зачем нам гаджеты, когда у нас есть ниндзюцу, типа магия, ну не магия, в смысле, а ниндзюцу, основанный на гаджетах, это уже типа не по-настоящему, да, это не true. Поэтому... мир меняется, истории меняются, и, может быть, это была, кстати, их специальная такая цель сделать так, чтобы бои не выглядели как в Наруто, потому что, ну, Боруто не должен быть как Наруто. Боруто — это Боруто, ну, я имею в виду сериал. Там все по-другому, например, там это уже мирная жизнь. Она там нет таких войн, потому что там гораздо больше все завязано на экономике. Ну, то есть, короче, просто мир эволюционировал по своим каким-то стандартным этапам развития, и войны уже это не такая частая штука.
Да даже сами ниндзя уже не такие востребованные, как раньше. То есть там говорилось, что многие после выпуска из академии не становятся ниндзя, но они используют ниндзюцу, там пожарные используют водные ниндзюцу, там даже повары могут использовать огонь в качестве работы.
Хороший сиквел нашей любимой истории. То есть Наруто — это как бы база, а Боруто — это просто, ну, прикольный, неплохой сиквел, который я с удовольствием смотрю, потому что
у нас история продолжается, надо её смотреть. Не было разочарований. Потому что и не было ожиданий.
Ну да, когда все так засрали, я уже такая думаю, ну ладно, я посмотрю этот засранный сериал и не буду ничего ожидать, сейчас буду кринжевать, а потом такая, опа, а вот это прикольно, опа, неплохо, а вот здесь тоже прикольно, да.
Там... Поначалу еще я смотрела, потому что мне было очень интересно, как выглядят мои любимые персонажи в более взрослом возрасте, как у них сложилась жизнь. То есть я поначалу из-за них смотрела, но у них получились хорошие, главные новые персонажи, какие-то они свежие.
Кем ты себя видишь в мире Наруто? Давай пофантазируем. Мы уже определились с медиком.
Да, я была бы точно медиком. И мне бы хотелось, конечно, быть там, как Сакура, главной целительницей деревни или что-нибудь в этом роде. Вообще, наверное, вот моим таким прототипом является Сакура и Цунада, потому что мне нравится тайдзюцу. Ну, мне просто это красиво наблюдать, во-первых, с экрана. Во-вторых, это, ну, как что-то... Не знаю, вот меня всегда поражают способности человеческого тела, на что способен человек при желании и упорстве. Вот, и тайдзюцу, мне кажется, это суперклассная способность. Честно, я бы, наверное, не хотела иметь никакие там глаза, ни бейкуганы, ни шаринганы, и тем более, спасибо богу, иметь хвостатого внутри себя, потому что это больше действительно проклятие, чем дар. Ну и было бы классно... иметь какую-нибудь ниндзюцу, в которой можно было бы сражаться на дистанции. Типа метать оружие, или там тот же теневой захват, или песок. Вот песок, мне кажется, это очень классно.
Ну, ты уже слишком много хочешь, хочешь быть, да.
Ну, в общем, я, наверное, хотела быть как Сакура.
И чтобы твоей учительницей и твоим сенсеем была, например, Цунада.
Да.
Это было бы идеально.
Это было бы классно.
Окей, так. Я себя вижу однозначно с Кикэгин Кай.
Угу.
Скорее всего, вот долгое время я думала, что это Бьякуган. Но меня так, вот меня корёжит от этой системы архитектуры семьи Хьюга, где есть главная и побочная ветвь. Возможно, я была бы той самой Хьюга, которая бы эту систему нафиг просто сломала. Сказала бы, что всё, нет, мы никому не ставим эти проклятые печати, и вообще у нас нет больше иерархии, потому что какого хрена. Но в то же время я вот думаю, что мне очень нравится, на самом деле, суть Гендзюцу, что это сотворение другой реальности. И это то, чем я люблю заниматься, когда я, например, делаю все свои проекты, мои писательства, мои подкасты. И мне кажется, это тоже своего рода гендзюцу, потому что мы вот даже голосом создаем какую-то реальность, какую-то картинку, которая автоматически в голове прорисовывается. И мне кажется, что было бы логичным, если бы я была мастерицей гендзюцу. И тогда я думаю, ну, наверное, не такой, как Куринай, да, поскольку я считаю, что у меня точно было бы кикигинка. Что я талантливая, то, наверное, я была бы из клана Учиха, мне кажется. Вот. Но я знаю, что я бы точно не ушла так далеко, как уходили все ее гении, когда они для пробуждения Мангёка Шинигана убивали своего лучшего друга, что абсолютно тоже вообще больная хрень. Я бы пыталась немножко как-то реформировать вообще структуру клана Учиха, что, блин, какого хрена, давайте мы сейчас, во-первых, мы сделаем это все прозрачным, скажем, что вот есть такая тема, что если ты кого-то убиваешь близкого, то у тебя пробуждается Мангёка Шинигана. Потому что если ты видишь, что у кого-то Мангёка Шинигана, чтобы любой Учиха сказал, так, погодите-ка.
Как ты его получил?
Да-да-да-да. Ну, в общем, да, я бы это все немножко реформировала, чтобы оно было... Ну, чтобы просто попытаться разбить это проклятие Учиха и сделать этот клан, построенным не на, знаешь, жертвах крови, а просто стабильно развивающимся, классным, крутым кланом, которым он всегда и был. Вот. И закончу... Наверное, я предложу закончить на том, чтобы поделиться, как меня лично... Ну и ты тоже про себя, Дэна. Как меня лично поменял сериал «Наруто». Потому что, ну, он реально играет огромную роль в моей жизни, в моем становлении, потому что я смотрела его там с 12 лет и обсуждала его со всеми вокруг, всегда, и с тобой в том числе, постоянно мы с тобой переписывались, обсуждали часами все, что было связано с «Наруто». Я думаю, что в первую очередь он меня изменил как раз-таки верой в то, что ты делаешь. В активизме особенно это очень-очень необходимое умение знать, что не надо сдаваться, что есть принципы, в которые я верю, и, ну, как бы без шуток, я иногда говорю себе, что это мой, типа, путь ниндзя, поэтому все нормально, сейчас тяжело, но это вот, опять-таки, это такой путь ниндзя, его надо пройти, и там все остальное. Вот. Тут это вот никогда не сдаваться. Никогда не сдаваться. Сколько раз реально меня это выручало. Я просто в минуты уныния включаю Наруто. Ну, вообще, я очень часто включаю, но особенно в минуты уныния. И смотрю какую-нибудь серию, и Наруто там орёт, там, типа, «Никогда не сдавайся, да, ты боё», да, там, или что-нибудь такое, типа, «Я не отказываюсь от своих слов», там, «Стать Хокаге моя мечта», там.
«Давай, будь ниндзя».
Да, да. И как-то сразу становится немножко легче. И я такая, всё, нормально, нормалёк.
Наруто не сдался, ты не сдавайся.
Да, да, да, да. А ты?
Ой, я согласна с тем, что вот действительно в нем такая непробиваемая вера в себя и в то, что надо верить в то, что ты делаешь. Если ты знаешь, что ты делаешь правильно, кто бы тебе что ни говорил, что бы с тобой ни приключалось, где бы ты ни оказывался, если ты веришь в свое дело и в себя и не сдаешься, то ты обязательно этого достигнешь, и ты сам строишь свою жизнь и свою судьбу. Вот это действительно вот эта мысль, которая придает сил. Ну и ценить своих друзей, ценить своих близких и свою семью.
Да, я тоже как раз хотела сказать про друзей, потому что почему-то вот в этот свой круг пересмотра я особенно переосмыслила для себя всю эту тему дружбы в Наруто.
Как важны люди, и как человеку нужен человек.
И еще как важно их прощать, потому что они все ошибаются, потому что мы люди, все ошибаются абсолютно. Помнишь, вот опять-таки, как Киллер Би простил Матоя вообще...
Который хотел его убить.
Да, абсолютно без базара. Он такой, типа, ну почему ты меня простил? И тут говорит, типа, йоу, Матой, ты Матой, мы же с тобой друзья, типа, ты мой лучший дружбан, там, братан, короче, все такое. Вот, и...
И что дружба бывает разная. Дружба, наверное, это просто значит, что есть человек... к которому ты можешь обратиться за помощью, за поддержкой. И неважно, как часто вы общаетесь, как часто вы даже видитесь, вы можете жить в разных странах, там, но знать, что вот есть поддержка в виде него, и что в любом случае между вами есть уже вот эти узы, которые вас связывают.
Вот, кстати, да, вот эти узы меня при этом пересмотре особенно у меня в голове отложилась фраза Шина, когда его ученики перед началом Четвертой мировой войны Шиноби спрашивают, типа, Шина-сенсей, вам страшно? Он говорит, да.
Конечно, страшно.
Да, конечно, страшно. Но я знаю, что за мной будут стоять мои друзья, и они всегда меня выручат. Точно так же, как я буду стараться их выручить.
Uh-huh.
И я подумала о том, что мне всегда было, честно, мне всегда было очень сложно дружить, и, наверное, поэтому я даже обсуждала это со своей психологиней, поэтому именно в этот раз, пересматривая, я так прям как-то вылавливаю для себя все эти мотивы дружбы в Наруто, и я вижу, что отчасти тебе... Ты можешь просто выбирать, считать человека другом и уже начинать относиться к этому человеку как к другу, как делает постоянно Наруто. То есть он не с каждым человеком прошел там через огонь и воду, через что он прошел, например, там с Сакурой или с Саем, но он практически каждому человеку испытывает как бы вот это свое отношение дружбы, он не делит на 50 оттенков и не раздает каждый оттенок каждому отдельному человеку. И вот это тоже так классно, потому что я, мне кажется, очень плохо так умею, а мне бы очень хотелось иметь больше таких крепких уз. Да, короче, учусь опять у старого доброго Наруто, самого неожиданного ниндзя деревни Коноха.
Этот эпизод вышел экспериментальный. До этого мы не посвящали отдельного выпуска какой-то одной форме контента. Тем не менее, я надеюсь, что вам было интересно послушать нашу беседу, что вы, может быть, поностальгировали и испытали какие-то классные эмоции. Если да, то, пожалуйста, поставьте этому эпизоду лайк, звездочку, оставьте комментарий, поделитесь выпуском со всеми, кому тема Наруто тоже очень интересна. Дело в том, что алгоритмы подкаст и видеоплатформ продвигают проект только тогда, когда вы сами на него как-то реагируете. Своими лайками, оценками, комментариями, просмотрами. Поэтому я не устаю напоминать вам, как нам нужны ваши реакции и как они нам помогают. Ну что же, сегодня с вами говорили две сестры-тувинки в отпуске, Данхая и Даяна. В следующем эпизоде мы возвращаемся к привычному формату промежуточного сезона. В нем вы услышите беседу с Атумай Чебодаевой из Республики Хакасия, которая сейчас живет в Колумбии, в городе Богота. Атумай — удивительная, очень творческая женщина, автор песен и музыкальная исполнительница, которая вместе со своим мужем Икара делает проект Телекей — рок-дуэт на хакасском языке. В эпизоде мы с ней обсуждаем ее жизнь в Хакасии, в Колумбии, музыку, духов предков и то, какими путями они иногда могут нас вести. Ну что же, будем прощаться. Вместо обычных слов я процитирую сегодня Наруто, фразу, которая, на мой взгляд, описывает, если не все, то как минимум одни из самых главных смыслов этого аниме и манги. Любовь, живущая в человеке, никогда не позволит его сердцу погрязнуть во тьме. Вот на такой ноте я вас обнимаю. До скорого!